Ну, какой-нибудь хоть вопросик задайте, чтобы я...
Интересный вопрос по уму.
По уму? А что по уму?
Вот я и... Это получается ум, это сотворение моего я, да? Моего я. Я вот я закомпрессовал, я в этот ум накинул. Ну, как вот по ведам, да, это ум, это накопитель получается. Накапливаем опыт, туда все складываем, складируем. А потом оттуда вытаскиваем и соизмеряем, что хорошо, что плохо, да? Вот. Что нам рассказывают в этом плане, да? А потом наше я сотворяет это, ну, а он потом начинает нами управлять. Так получается?
Нет. Ум находится не в нас. Он не находится, ну, он не находится в этом теле. Он даже не находится вблизи этого тела. Как, собственно, и я не нахожусь вот так вот прямо тут в сердце. Просто это своего рода голограмма, которую мы воспринимаем как что-то твердое. Если мы обратимся к буддизму и начнем копать, вот из чего это все состоит, вот атом, а это атом что такое? Это электронная оболочка какая-то, которая электрон там, говорит, электронное облако даже. Возьмем это, ну твердое может быть этот, может быть там ядро твердое, когда рассматриваем их, они тоже, ну, кругом какая-то пустота. То есть это, ну, такое, скажем, твердое изображение, воспринимаемое нам, ну, чтобы как-то контактировать. В принципе, вот это все, и это есть наш ум. Можно так даже, так, ну, конечно, спрофанировали мы, но ну, где-то это близко к истине. А есть люди, которые, например, у них вот рождается человек, ему там вот 15 лет, показывают, что он снимает кепку, у него тут полмозга нету. Вот одно полушарие есть, второго нет. Он ничем вообще не отличается от его сверстников. То есть вот это вот как компьютерное железо, оно не так сильно влияет. И есть такое понятие ДНК. Сейчас ученые говорят, что ДНК это не хранитель информации, а это приемник, который откуда-то эту информацию берет. И вот я нахожусь везде, но у меня здесь как бы точка сборки, если брать по Карлосу Кастанеде. Вот я тут собран. Я тут что-то собрался, сконцентрировался, да? И вот какая-то у меня здесь работа, задача есть. Вот это называется воплощение. Вот это называется воплощение, да. Ну, вот так вот. То есть, ну, а где мой ум? Надо очистить зеркало ума, надо почистить ум. Вот мой ум захламлен. Вот что-то, вот этот приемник плохо работает. Просто он плохо работает и берет оттуда. Знаете, весь мир состоит из нужных вещей. И только их неупорядоченное применение, я что-то отвергаю, что-то это мне очень нужно, в чем-то у меня дефицит. На самом деле все у всех есть, все есть. Все есть. И вот это состояние там. И я что хочу сказать. Как говорил предыдущий оратор, да, он говорил о промежуточном состоянии между жизнью и смертью. Медитация, трансцендентное состояние. Ты вроде не живешь. И живешь. Ты не живой, не мертвый, да? Но именно в этом состоянии у человека наибольшая сила. У него наибольшая такие способности, которые трансцендентальны, непонятно. Люди именно в этом состоянии ходят по углям и не жгутся. Люди в этом состоянии там протыкают руку, что-то. Потому что именно в этом состоянии ты тело свое не чувствуешь. И ты его не просто не чувствуешь, ты реально от него отошел. И, то есть, мой вот этот ум, вот этот вот я, когда я думаю, что это действительно твердое, и что-то тут происходит, тут реально и происходит. Как копейку, ну, опыт знаменитый, я как бы навязчиво повторяюсь, да, берут это, на глазах у человека раскаляют там пятак какой-нибудь, да, потом завязывают глаза и прилагают холодный, здесь волдырь. Это сделал ум. А если б я этого не знал, то есть я верил, что это не так, ничего бы не было. Вот. И человек в таком трансцендентном состоянии, ну, он реально неуязвим становится. И это состояние не такое же далекое. Это есть на самую настоящую жизнь. Мы, когда ощущаемся здесь, ощущаем, что я это тело, я не буду говорить, что я это ум, даже я это тело пускай, да? Я это ум, вот я думаю. Это означает... Ну, я выпал в осадок, и со мной можно делать все, что угодно, потому что, когда я вот где-то там везде, я не уязвим, а здесь я уязвим. и в состоянии вот этом промежуточном, но это тоже, знаете, и то крайность, и то. Вот настоящая жизнь, это как раз и есть вот эта медитация, это есть призвание, это есть предназначение, это когда я между жизнью и смертью. По-другому это называется шаранагати, предание. Это очень просто, и все, главное, что все знают это чувство, и как это прекрасно. Вот ты бежишь куда-то, вот ты влюблен, куда-то бежишь, ты царапаешься, ты не чувствуешь. И на тебе, ты по колючкам можешь, ты, и вот эта железная рубашка, на тебе все это сразу проявляться начинает. Ты бежишь, то есть у тебя есть высшая цель, и это тело вообще тобой не командует. Ни это тело, ни этот ум. Это, знаете, чисто условное разделение. Вот есть ум, вот есть тело. На самом деле это то, что мои инструменты. И ум мой инструмент, и тело мой инструмент. И, ну, по большому счету они не сильно различаются. Это вот сильно материальный человек, это ум, это считается чуть ли не что-то духовное, потому что ну, он не может управлять. Не могу управлять, значит духовное. Да? Могу управлять, значит вот оно мое. Значит оно мир. Ну, ум такой же самый. Вот. А что такое ум? Ум, который нафарширован не моими мыслями, не моими идеями, он мне, конечно, будет враг. Он как вот тот вот в Синдбаде-мореходе там уселся на голову и командует, куда идти. Вот. А ум, который не нафарширован чужими, а только своими. А что значит своими? Потому что, что значит чужие? Чужие, они не просто взяли мне, открыли голову и туда влили что-то. Ты идешь по базару, ты же не все подряд тебе интересно. И тебе интересно конкретно, что это тело диктует. Женщине одно интересно, она идет в один отдел. Мужчина идет в другой отдел. Это форма жизни, форма тела уже тебя обуславливает это. Ну и вот, и каждого цепляют на свою наживку. Вот. Есть задача от Бога. Задача от Бога. Когда задача от Бога, желания, которые от тела, они как-то вот, ну, я их просто не отслеживаю, и поэтому меня зацепить нельзя. И вот тогда ты идешь такой железобетонный, такой вот, как Нео, поэтому, и все говорят, ой, там по воде пошел, ой, там в него стреляет, а пули отскакивают, и все такое. Вот примерно в таком состоянии ты идешь. Ты идешь, это состояние, ну, много людей переживает состояние влюбленности, там время у них встает, и у них болячки заживают, ну, пора есть, а им не хочется, да? Или просто ты увлечен делом каким-то, увлечен делом, и те неудобства тела просто, оно не просто, знаете ли, вдруг поздоровело, оно тебе послушно несет, и им ему ничего не будет. Это такая же, как ну, железка. Ее как поставишь, так и ничего не будет. Не болеет. Когда оно болеет, а когда это неудобство. Когда мне нечем заняться, что приходит на ум? Как бы поудобнее вот устроиться, чтобы нигде ничего там, как-то у меня тут кровоснабжение, так что желудок там просит, не просит дышать. Форточку откройте, пожалуйста. Кислорода хватает, не хватает. Когда я увлечен делом, все хватает. И тогда буквально, как в том фильме, ты дышишь не воздухом. Ну, минимум ты какой-то прана какая-то входит, у тебя там все это делается. Ты энергии сколько хочешь, ресурсов сколько хочешь. Вот это состояние. И это состояние есть, то пограничное состояние, медитативное. Можно, конечно, медитацию, эти тренировочки, знаете, нужны для того, чтобы выбить из состояния рабства. Но если человек нашел своего дела, это дело его лучше достает из состояния рабства. Вот как Шрила Прабхупада в комментариях там пишет, что ну, есть такая йога. Эта йога, вот тут у тебя рабство больше всего, она оттуда тебя выбивает. Вот есть там джняна йога, у тебя значит слишком много паразитов там вот здесь, вот тут, ты слишком много рассуждаешь. Непонятно о чем, а тебе не очень нужно. Но вот тебе джняна йога, вот тебе... Ты лодер, например, ну тебе надо там это карма-йога поработать, да, научиться там отдавать плоды, не сильно жадничать. А есть бхакти-йога, когда тебе ничего не нужно. Ничего не нужно. Так в том-то дело, что эта бхакти-йога, она к тебе в любой момент может прийти. Все остальные, то есть и даже. И вот самое главное, а в чем же основная подлость религиозная или социальная, или то, что нас хотят поработить? То, что нас хотят поработить, Нам говорят, что бхакти-йога недоступна. Вот другие йоги, да пожалуйста, занимайтесь вашей йогой, вам не тронут. Вас даже спонсируют и даже кто-то прославит. Но бхакти-йога, настоящая, я имею в виду бхакти-йога, которая не зависит ни от чего, это слушать сердце называется. Потому что вот этот вот канал, который говорит о твоем истинном предназначении, призвании, или хотя бы отказаться от чего-то навязано, и совесть это говорит, не потому что мне это невкусно, а потому что вот тебе заставляют кому-то что-то сделать. Ты говоришь, нет, я это не буду ему делать. Да нет, вот долг твой там патриотический или какой-то, ты говоришь, нет. То есть совесть говорит, как-то вот нет. Ну, это первый шаг такой. Сначала нет, потом да. Невозможно, как это буддисты говорят, там вот, ну, они говорят о знании, какой ученик, кто такой ученик. И там четыре, как горшок. Горшок должен быть чист, пуст, открыт там и не дырявый. Вот. Ну, это ученика, чтоб, ну, понятно, да, вот тоже как с умом, туда кладешь, а он дырявый, бесполезный, ты должен хотя бы, ну, память иметь, чтоб ты был чист, потому что если грязный, нальешь чистое, и это нельзя будет пить. И поэтому нет идет впереди, чем да. От чего-то надо отказаться, отказаться от чего-то поступающего непрерывно, как все равно, что заткнуть дырку в лодке, потом уже там отчерпывать, да, от чего-то надо отказаться от этого поступка. А нам это навязывают как очень нужное. Как очень нужное. И вот, вот таким образом. Вот. Я хочу остановиться, никак не могу. Хочу остановиться так, волевым усилием. Что? Вопрос же был какой? Ответил? Ну вот. Да. Тогда следующий.
А как привязать разум? Говорят, разумный и умный человек. Умный человек не может отказаться от привычки, от курящей, там, пьющей, да. А разум, только вида разума над умом должно быть вот в этой ситуации.
Очень просто. Что такое разум? Разумны ли мы? Практически все мы разумны. Практически все мы разумны, но у нас есть разная градация разума. Один считает это вредно. И, кстати, и вот это сильно материализованный разум, у этого разум такой духовный, одухотворенный разум. Я не поддерживаю эту точку зрения. Нет, я как бы утверждаю, мое мнение, можете не соглашаться, но опираясь на Бхактивинода Такура, он говорит, мы идем из бесконечности в бесконечность, и поэтому это относительное понятие. Например, сегодня мне разум говорит, вот это делай, это не делай. А вот это делать тебе надо обязательно. Завтра, ну, что-то сдвинется в моей жизни. Теперь то, что мне было крайне важно, я должен от него отрекаться. И поэтому то, что раньше было духовно, духовно это прогрессивное движение. Вот оно духовно. Но завтра мне это движение не будет нужно, потому что у меня будет другое движение, и я от этого буду отрекаться. И поэтому нельзя сказать, вот у этого очень материальный разум, у этого очень духовный разум. Вот. И, значит, поступательное движение в сторону свободы от рабства, это и есть разумная деятельность. Разум может как бы быть сильным и не очень сильным. Самый сильный разум, когда я действую, ну, для кого-то. Если я действую, вот и все. Если я действую для себя самого, разум считается слабым. Сам для себя, почему? Потому что если разум действует сам для себя, он вообще для этой цели не предназначен. То есть неудобно копать лопатой, если там ты берешься за вот это вот, а черенком копаешь. То есть неправильное использование, неэффективное. А разум есть, но неэффективен. В таком случае что получается? В таком случае получается, что я понимаю, что курить вредно, но не могу бросить курить. У меня есть разум? Есть, но он слабый, потому что я хочу это для себя. Вот. А ум сильнее. Ум работает на меня. Ум это продолжение моего тела. Он обеспечивает это тело. Он менеджер этого тела. И он абсолютно прав. Он не виноват, он никакой не враг. Но поскольку разум начинает делать то, что и ум начинает делать, вот. Получается, вот ум просто вот хочет обеспечить вот здесь и сейчас. Ум, кстати, живет здесь и сейчас. Вот. Ну, не надо его ругать. Он говорит, вот мне сейчас надо, да. А разум говорит, вот немножко дальше и немножко не здесь, А вот не вот здесь и сейчас, а вот там и, ну, он думает о других. О других. Разум – это общественная формация. Общественная формация. И вот если в разум попадет информация, что я должен бросить курить не ради себя, а потому что вот эти дышат рядом со мной, или, ну, или у меня есть ответственность посмотреть за малыми детьми, у меня был такой случай, когда человек не мог бросить пить, и кодировались, и вшивались, и он там он эту ампулу выковыривал себе там ножом, да, потому что вот хотелось выпить, и все, не было цели для других. Потом бросает жена с ребенком, все, он легко не пьет, потому что, ну, понимает, выпито, ребенок, что там, два года, куда сейчас влезет, и все. Просто любовь к этому, вот это правильное использование разума. Разум есть у всех, но если он употреблен на 180, то есть ум правильно употреблен на себя, это правильно. Ну, а разум, ну, вот и все.
А разум и ум субстанция у них одинаковая?
Ну, это, знаете, как внутреннее и внешнее. Они могут меняться местами, как только что мы заметили. Разум может для себя, ну, как выгода. Понимаете, ум, он не планирует. Он знает, что ему надо. Вот сейчас. И поэтому ум без планирования кажется и глупый. Да, глупый. И вот разум это может сдерживать. Но если разум идет на поводу у ума, то ничего хорошего не получается. Вот. А разум, он не для себя, в общем. Ну, я уже по кругу пошел, я же уже как бы изложил суть. И Господь говорит, ум это продолжение меня, моей, ну, внутренней вегетативной там системы, то, что там необходимо, чтобы все нормально тут булькало у меня. Вот. А разум для других. И Господь, когда говорит, сам для себя ты уже все знаешь. Есть такая природа, там, наслаждающаяся, там есть гья, кшетра-гья, такая целая глава есть посвященная. И говорится, что вот есть душа, она знает эту кшетру, это поле. Я свой ум, ну, вот ум это то, что вот он знает, что здесь надо, и он работает здесь и сейчас. Если разум работает на эту же кшетру, то он начинает мудрствовать лукаво и планировать. Если разум работает, как ему положено, на других, он тогда тоже живет здесь и сейчас, разум. Он точно знает, что ему для туда надо. И в тот момент, когда мы работаем здесь и сейчас, страх исчезает. Замечаете, да? Страх исчезает. Вот когда планы, вот они будут, не будут, что со мной будет, Армагеддон тут будет. А когда я вот сейчас, ну, сейчас всегда хорошо. Вот и вот вся разница между ними. Вот и есть так называемая параматма, Господь в сердце, который знает не только вот эту кшетру, но он знает кшетры всех, и он поэтому и говорит. Так вот, через ум говорит даже не душа, тело, а через разум говорит Господь. А, ну, параматма, а спрашивается, а атма тут вообще при каких делах, да? Так вот, дело в том, что это тело, это такой конгломерат из бывших долгов и желаний, неосуществленных еще с прошлой жизни.
Что? А мы можем стереть этот конгломерат?
Нет, это называется прарабдха карма. Прарабдха карма, она состоит из двух частей, изменяемая и неизменяемая. Неизменяемая часть, то есть Господь берет, он говорит, вот ты это можешь изменить, но я могу, например, почему вот какие-то вот качки их называют, да, вот они там качаются, однажды он может как-то сломать вот это вот все и вот так вот ходить, как Шварценеггер, но все равно... А если ты только, ну сколько там, месяца два-три накачал там такие бицепсы, неделю не позанимался, у тебя опять раз исходит на то, что было. То есть есть прарабдха карма, это, смотрите, глупость невероятнейшая в том, что нам от рождения дано то, что мы даже не поддерживаем своими усилиями разумными. Считается, вот руки и разум это одно и то же. И человек а который не работящий, но не любит работать. Он может руками шевелить все время, но он не любит это делать, он лодырь, который любит это делать. И вот разумный человек и волевой, это примерно одинаково, потому что что такое воля? Воля — это противостоять своему уму, который вот, потому что если один ум, ну ты животное, тебя вообще тут никто не воспримет, потому что тебе все что угодно можно, то есть ты конченый эгоист. Эгоист — это просто человек, лишенный разума, неразумный человек. Эгоисты могут очень, очень быть сильны, и они ищут поддержку там, в каких-то вот этих структурах, как-то законом обосновать свое вот это, и буквально животные. Есть такие, знаете, если посмотреть в Библии, если посмотреть ну, в любых священных писаниях, знаете, что оказывается, вот я обнаружил, оказывается, существует из всех людей, если только брать, рабы и цари, и все. Рабы, и все. И нету никаких других категорий. Просто нет.
А почему нам бывает средний класс?
Нету среднего класса. Средний класс, когда мы смотрим какую-то иерархию, то есть на каждой ступеньке иерархии ты бы либо царь, либо раб. В чем разница? И спрашивают, вот говорит Царство Небесное, да, Царство Небесное, Царство Небесное, или вот Иисуса возьмем, Иисус царь царей. Царь царей, и его Царство Небесное, значит там одни цари. Нам говорят, вот вы тут для рабства, вы рабы, да, нет. Мы цари. Цари. И что такое царь? Есть две категории. Есть два таких столпа, на которых царь зиждется. Вот я начал говорить, что есть гья, кшетрагья, есть знающий поле и есть вот это поле. И я царь. Вот говорят, без царя в голове еще есть такое понятие. Да? Слышали? Без царя в голове. Если это тело мне подчиняется, значит я царь. Если это тело мне не подчиняется, владеющий собой, там, ну как, не помню как, в общем, круче, чем господин города, да. Если тело мне не подчиняется, хочу встать, а не могу. Я должен просто иметь мысли, такие абстрактные, идти туда и сюда, тело бегает вот так вот и не устает. Если оно не устает, оно не тормозит. Не могу вспомнить, понимаете, это все связано. Вот ум, вот как-то вот как там тормозную жидкость залили, да? Вот это значит, а я не владею своим телом. И что такое царь? Царь первый владеет своим телом. Такой человек уже не эгоистичный, потому что не ум владеет им телом. И уму только бы поспать, и все бы и в безопасности. Больше ничего не надо. Он материализован. Почему? Я не договорил, почему? Потому что прарабдха карма — это просто лишь совокупность. То, что я должен отдать, и то, что мне должны. И тогда я начинаю обладать таким телом, который совершенно не зарабатывал, с помощью которого и это инструмент, это вот скрученный, знаете, как вот дамасскую сталь, там много там прутов разных скрутили, выковали, вот, пожалуйста, тебе тело, с помощью которого легко можно отдать мои долги, которые я всем как-то задолжал. Вот встречаюсь, и, а тело уже готово. Это всего лишь скрученные проволоки каких-то там желаний, моих желаний и моих долгов. Я могу это класть. И поэтому это не я. И вот эти желания, когда мое тело встречается с чем-то, оно хочет отдать или взять. А я думаю, что это я. И спрашивается, ну а где же все-таки сама душа? Сама душа. Там Бог мне рассказывает, там и это. Ну, Бог, оказывается, моя душа налегке должна идти вперед, и вот это не должно мешать. И вот это вот мешает, в общем, нам жить как-то по-людски. Да, вот это вот. Потому что эти желания, они что же не с потолка взялись, они взялись с прошлой жизни. Вот. Это не какой-то атавизм, хвост, который надо обрубить, это надо карму, надо как-то отрабатывать и все такое. Но закон кармы — это закон энтропии. Ты будешь отрабатывать, в результате получаешь новые там самскары, впечатления, они тут же тут откладываются, тебе надо их отрабатывать, и жизнь тает, идет под откос, потому что ты жуешь пережеванное. Есть такой пример, свинья идет и свои испражнения подбирает. И вот что-то живет по карме, или отрабатывает, или усовершенствует себя. Вот. Но дело в том, что сколько ты не жуй, сок жизни меньше, 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 и однажды она закончится, наступает депрессия. И ты начинаешь тормозить. Ты начинаешь тормозить. Почему? Ты долго шел по кругу. Вот. круг сужается, сужается, твои возможности сужаются, сужаются. И поэтому говорится, вот есть такая бхакти-йога, слушай, рискуй. Но нам, знаете, что мешает заниматься бхакти-йогой? Глобализм. Вот надо нам вот, чтобы аж все ахнули, чтоб нет, это маленькое, калибр не имеет значения, я должен быть царем. И я сейчас еще скажу, что такое, у меня есть такая выписка. Я взял в интернете, сейчас знаете, раньше была там вот в Библии симфония. Берешь это слово, и там тебе все-все-все про это слово. Или там Бхагавад-гита. Вот Бхагавад-гита, вот старая Бхагавад-гита, красненькая Бхагавад-гита отличается от синенькой. Ну, в плохом виде. Там нету как бы предметного указателя. Вот в синей, в новой, бхактивигьяновской, там на каждое слово написано. Ну, содержание изменили, но там вот это есть. А в старой еще не было. Так сейчас этого уже не надо. Сейчас берешь в интернет, пишешь Бхагавад-гита, там слово, там честь, и там где оно как-то встречалось. И вот я набил, что такое царь. Вот. Ну, к сожалению, я вообще там Коран, Библия, везде, но вот больше всего у меня получилось по Библии. Не по Библии. Во-первых, я хочу сказать, что царь это кшатрий. Это ты знаешь, что тебе делать. Мы говорим о предназначении, мы говорим, как вписаться в эту жизнь, как Бога служить. Это в призвании. Смысл жизни. Какой смысл жизни? Использовать свое предназначение. Но для этого Кришна, например, говорит, надо быть воином. И он это рассказывает Арджуне. Потому что, говорит, только со мной ты не можешь без меня исполнить предназначение. Я тебе даю инструменты, которые таланты. Но это как вещи ты купил в магазине, надо к ним еще инструкция. А инструкцию дает он. И он дает ее не сразу тебе при рождении, а в тот момент, когда надо этот инструмент доставать и что-то им делать. Потому что вот здесь и сейчас оно так работает. Бог вот здесь и сейчас. И поэтому надо быть с ним на связи. И поэтому, и если ты с ним на связи, ну просто ты с ним, то сила и победа. А сила и победа это кшатрии. А кшатрия это царь. Вот. Если ты не царь, ты раб. Потому, то есть, или актив, или пассив. Ты можешь играть в активность, но результатом, как бы маркером, что ты действительно царь, этот актив, активность имеет плоды. Они, может быть, не для тебя, а для кого, но ты остаешь реальным, оставляешь реальный свет. Это ты же живешь. И всего окажется царя. А вот вы должны знать, а что главное для кшатрия, какое качество? Вы должны помнить. Ну, например, для...
Прощение.
А? Прощение. Прощение, сострадание, милосердие, да? Ну, и еще одно. Милосердие, то есть милосердие для шудры, ну, не надо, потому что кто может наказать, обратите внимание, царь может наказать. И у него должно быть милосердие, сострадание. Дело в том, что все, кроме царей, даже браманы, браманы, но он ходит, советы там дает, да. Царь реально правит. И Кришна говорит, среди людей я царь. Он не говорит, я священник среди людей, он говорит, я царь. Царь. И если ты с ним, то ты будешь как царь. А что такое царь? Царь – это имеющий какое-то царство. Какое-то царство, какую-то кшетру, которая у него в подчинении. И царство характерно тем, что там есть все виды людей, вообще, которые могут быть. Которые только-только можно придумать. Там повары, пекари, там углежоги, там, ну все, что можно. И это значит, царь должен понимать их всех. И поскольку он является папой, этого места, да, настоящий царь, который заботится. Когда заботится, вот, ну, семья, ну, кто-то там, ну, накосячил, да, что убивать за это, давай накажем его примерно, соберем совет семьи, поставим его в угол, лишим его сегодня ужина, да, так же не делается. Все говорят, потому что, ну, любят, и царь, реальный царь, это который любит, праведный царь имеется в виду. Знаете, есть, в Библии есть такое выражение, что есть, вот я не помню где, но по этому поводу, то есть есть четыре самых ужасных вещи на свете. И самое худшее из них, когда раб становится царем. вот это положение, которое сейчас. Раб, он ему только вот давай, давай, давай. Он может только брать, он не может ничего дать. А царь только дает, дает, дает. И у него есть вот это милосердие, сострадание и всякие. Есть вторая часть. И вот смотрите, если у вас есть эти две части, вы царь. И с этого момента у вас начнется прогресс, предназначение, призвание. Ваш ум будет вам служить, разум будет как надо использоваться. И так вот, мы должны быть царем. Вот сейчас я прочитаю. У нас принято опираться на Писание, да? Так, вот.
Вы уже обозначили эти два столпа?
Да. Это везде написано. Да. Милость, смотрите, притча. Все в одном месте, в одном флаконе. Притча. Соломон самый такой, да? Умный считается. Вот. Притча 2, 20, 28. Милость и истина охраняют царя, милостью он поддерживает престол свой. Милость и истина. Истина должна быть, он должен знать положение вещей и милость. Милость всегда, то есть прощение. Милость, это как, что такое милость? Ну, был такой притча, рассказ, когда женщина пришла и сказала, а ее сын преступник, его надо было голову, в общем, отрубить, пришла к царю и говорит... Ну, может, вы его это как-то вот оправдаете. Он говорит, ему нет оправдания, он такой преступник, ему нет оправдания. Ну, говорит, ну, мать это мать. Она говорит, ну я, ну тогда милость к нему проявите. Он говорит, он не достоин милости. И тогда мать говорит, а милости вообще-то никто не достоин. Милость это то, когда тебе дают незаработанное и милуют, когда ты, ну, тебе нельзя уже миловать, тебе надо наказывать. Вот что такое настоящая милость. Тот тогда и помиловал преступника. То есть милость это то, что не заработано. И это есть у царя. Вот есть ли у тебя такое? Как это у нас вообще выражается? Можем ли мы прощать? Вот ходишь вот так вот. Знаете, когда у тебя уже разум в порядке, разум работает здесь и сейчас, то есть он работает вот так вот, не планируя, ты ничего не боишься, потому что мы осуждаем, почему? Почему мы вообще осуждаем? Ну и страх это, в общем, осуждаем, потому что вот это планирование, как оно будет, когда я в своем предназначении, тут не успеваешь, планировать просто не успеваешь. Вот. И вот милость и истина, сейчас еще раз прочитаю. Милость и истина охраняют царя. Охраняют царя. Тебя охраняют. Если у тебя будет истина, что такое истина, ты знаешь, что тебе делать. Не как, есть ли жизнь на Марсе и каким образом она-то есть. А вот и истина твоя. И как только ты по своей истине пошел, тут у тебя враги реальные возникнут. Кто тебе это скажет? Да зачем это тебе надо? И ты их вот это не милуешь. Как в одной лекции я говорил, что талант и гений, и вообще такой, нормальный человек, характеризуется тем, что он терпит тупость окружающих. Тупость. Талант, сила таланта и крест. Не то, что сделать свое, а терпеть тупость окружающих. Потому что, не распустилась кувшиночка еще. А ты-то сам только вот вчера там стрельнула, понимаете, да? Вот он вот терпит. И вот это основная тягота. Потому что, очень тяжело быть умному среди тупых. Очень тяжело. Это невыносимо. Невыносимо. Но это выносимо только, когда ты живешь для них, любишь их, тогда это выносимо. А если ты сам для себя, опять же, идея разума. Что, для чего этот разум нужен? И вот, и поэтому царь. Вот он это организует. Его, кстати, выбрали, потому что понимают, что папа любит и все такое. Вот он знает истину, он знает, что делать. Его и слушаются, почему доверяют ему, доверяют. И вот у него милость. Итак, милостью он поддерживает престол свой. К нему приходит, он говорит, ладно, что такое милость? Разбил эту вазу, ладно, я с тебя вычитать не буду, сынок. Такого уже нету, да? Вот. Милость состоит в том, что, потому что истина не в том смысле, истина вот эта, как информация, вот такая, а не такая. Очень часто встречается, Кришна, например, иногда просто врет, да? Иногда заставляет солгать. Например, милость заключается не в том, что я прощаю или я что-то даю, что оно не заработало, да? Не заработано. Например, мой ребеночек там раз какую-то лошадку нарисовал. Я понимаю, что это не Леонардо да Винчи, да? Но если бы я вот был в истине такой, правильный, вот буква, да? Я бы сказал, твоя мазня, конечно, не самая хорошая, и многие лучше, и ты просто не переводи бумагу, потому что навряд ли с тебя что-то выйдет. Потому что это явно не твой талант, и все. И кому от этого хорошо? И какой вообще идиот это на такое сделает? Вот так же можно и взрослые люди точно так же могут общаться. Настоящий царь, он и духовный учитель, поддерживает иногда какой-то бред. Вот я помню, у меня вот был учитель Анатолий Антонович, он поддерживал весь мой бред, потом он как-то стрельнул, что-то отсеял, что-то нужное. Но сразу вот это рубать, такого нет. Истина. То есть можно солгать, можно солгать. Но для чего это? Потому что эта ложь в результате дальше пойдет развитие. Но иногда ложь, правда, она может тебе просто сработать как тормоз. Вот еще одна притча 16:12-13. Они подряд идут там. Вот это 20-е. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Как мы видим, это не для сегодняшнего времени было записано, потому что сейчас рабы на тронах, а не цари. И вот настоящий царь, я говорю не для тех царей, которые вот на нем погона, его президентом назначили, я для президента, как ты человек, человек должен быть царем. Тогда ты в Царствие Небесное ты войдешь. Прямо здесь. Тогда у тебя появляется кшетра. Если ты хорошо себя ведешь, эта кшетра расширяется с тобой. Тысячи спасаются вокруг тебя. Как? Они становятся царями. У настоящего гуру не ученики становятся, они тоже становятся как гуру. Они сами по себе становятся. Они становятся самим собой. Царями. Сообщество царей, а не сообщество рабов. Вот как это предыдущий оратор рассказывал, что самое огромное... По весу существо, это гриб, оказывается, да? Он может 1000 тонн весить, и у него плантация под землей, и у него один мозг. Это, смотрите, грибы, паразиты, он один, это очень похоже. Хотя каждый гриб кажется уже типа личность, да? Вот так и люди, которые не личности, они как паразиты, они вот такой вот тупой, знаете, эгрегор. То есть это рабы, рабы. И рабы типизацию тебе на ура воспримут, и все, потому что им так удобно. В общую информационную сеть подключите меня, пожалуйста, да? Им так удобно, им даже как-то непривычно. Итак, смотрите, мерзость для царей — дело беззакон. То есть царь на закон опирается, потому что правдой утверждается престол. И следующий текст: приятны царю уста правдивые и говорящие истину, и говорящего истину он любит. Скажи сейчас истину президенту, да, что ты о нем думаешь? О тарифах, вот это. Я недавно мне сучили вот эту за газ, вот это вот. И там написано: а вы знаете, почему цены на газ подняли? А потому что мы раньше вот это, я читаю, думаю, боже мой, у меня есть выписка, сколько идет на вооружение, сколько идет на полицию. На полицию, кстати, сейчас идет на Украине у нас больше средств, чем на армию. То есть ее укрепляют. Им зарплаты и все такое. Вот куда вот бездонная яма идет, а тут газ. А вот потому что и вот наша тут на грани это развала страна, и раньше мы вам прямо врут, прямо на голову так вот, понимаете? А вот написано вот: правдой укрепляется престол. Нет. Итак, а что ж такое истина и что такое милость? Есть синонимы, да? Чтобы понять лучше, давайте рассмотрим эти два слова. Это то, чтобы у нас было. Истина – это надежность, твердость, правдивость, постоянство, верность, искренность. Истина, оказывается, это не правильные слова, с которыми я могу там с энциклопедией сравнить или с фактологией какой-то. А это надежность, твердость, правдивость, постоянство, верность, искренность, честность. Вот что такое истинность? Истинность. А что такое милость? Доброта, сострадание. Жалость, сочувствие, подаяние. Вот милость подали, да? Милость, подаяние. Вот эти две опоры, есть ли они у тебя? И вот один человек написал, это была книга такая, привлекла внимание, повесть Чехова, называется «Скучная история». Ну, не могу сказать, что рекомендовать, читайте все быстро «Скучную историю». Уже название как-то, да, как-то вот как не кассовое название, да, не кассовое. Вот написано «Скучная история». И это повесть Чехова, там говорит человек, потерявший милосердие. Ну, там такой герой, не буду в сюжет вдаваться, герой. Он говорит, самое лучшее, самое лучшее, самое святое право королей, это право помилования. Я всегда чувствовал себя королем, то есть, он не был королем, этот человек, то есть, безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходительный, охотно прощал всех направо и налево. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитало всех, кому приходилось быть около меня. Вот что значит царь, вот что значит гуру. Гуру должен быть царем. Мы говорим, Махарадж, это же практически царь. Ты рядом с ним находишься, и благодаря его, тот он, в чем-то он железобетон, и прощает тебе, не укоряет, как котенка-то не тыкает, вот где ты там нагадил. Вот. И только благодаря этому. Но если у тебя нет этого милосердия, потому что именно это является трансцендентным качеством вайшнава, бога, там, святого, потому что там безлимит. В законе есть лимит какой-то. В милосердии нет лимита. Потому что одинаково прощаешь, что это 2 копейки задолжал или 2 миллиона задолжал. Прощение одинаково. Там нет этого количественного компонента. Это не все. Но теперь я уже не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли, в душе свили гнездо чувства, которых я не знал раньше. Ну, там дальше текст. И вот человек, который просто не прощает. А знаете, прощение, это не то, что вот я так аж вены меня вздули сейчас, я как прощу там, да, или я сейчас подумаю и прощу. Прощение результат... занятости. Если ты не занят, мозг не может вот остановиться, ему надо топливо, ему все равно чем питаться, и питаться что под рукой. И вот один человек вот говорит, ну примерно так было дело. Ну сейчас много негодяев, да, разного плана ходят, и вот они этого кинули, и того кинули, и того кинули, а вот на меня они меня тоже кинули, но они не знают, на кого они нарвались. Они не знают, они, конечно, сильнее меня, но я сейчас, у меня цель жизни вот это такая, знаете, вендетта. И все, потом встречаешь этого человека, где его вот эти мечты, где его что-то, он весь в этой, завяз в этой, просто он завяз в этой войне, и дальше, и кончилось тем, что семья рухнула, один остался, в общем, все плохо. Все плохо. Знаете, вот такое упрямство можно проявлять, если ты объявляешь вендетту какому-то врагу, который там кого-то завоевывает. И как царь я защищаю, кшатри защищает, кшатри я, убирающий боль. Но если сам за себя сгоришь. Неразумное поведение. Защищать надо то, что Бог тебе сказал. Вот это надо защищать. А не прарабдха карму вот эту свою. Прарабдха карму, знаете, прарабдха карму состоит, я повторяюсь, из того, что мне надо отдать, и то, что мне должны. И безумный человек хочет взять то, что мне должны, и ничего не хочет отдавать. Он думает, что вот это вот все тело только для того, чтобы брать. А потом...
Много слабых людей... у которых все отбирают, и они ничего не могут добиться, несмотря на свою искренность.
А про них мы говорили, сейчас спасибо, Жень, ты мне помог немножко. Я хочу сказать, что слабый человек не может быть искренним по этому. Искренность – это правдивость, искренность – это честность. Слабый человек, это ему больно. Это ему больно, может быть, не физически. У него в разуме, знаете, дверь в разум прищемили и задавили. Ему больно, он недоволен. Когда я просто недоволен, я скептик, я критикую. Это разум защемили в дверной косяк и что-то мне вот жмут там его. Какая искренность? Это искренность моего тела просто. И тогда вот этих людей, у них все хорошо. Вот когда они только берут и не отдают, как правило, у них там целлюлиты, там вот, ну что-то, вот там какие-то закупорки, там какие-то вот, есть такая вот Луиза Хей, там прочие вот эти вещи, вот жировики. Жировики это неотданные эти, неисполняемые обещания какие-то, неотданные долги, там вот так переводится. И вот у них вот это ниоткуда. А что бы еще съесть, чтобы это прошло? Может, надо что-то отдать? Вот. И вот это у их прарабха. Вот такая ошибочка. Это когда выключается разум по какому-то, потому что разум для других. Ну, ладно, мы про царей давайте еще прочитаем. Соблюдающий правду и милость, это я подряд читаю, это про притчи, найдет жизнь, правду и славу. Соблюдающий правду и милость. Вот эта правда и милость, я был поражен немножко, думал, царь, вот в вайшнавской литературе там, ну, милость, а там не совсем, надо еще правда и милость. И вот эти слова идут везде в паре, потому что есть, аж представьте, что одна милость, вот, знаете как, это очень похоже на таблицу Менделеева. Ну, пускай даже такую, какую мы учили, с одной стороны щелочные металлы, с другой инертные газы. Вот она такая правда стоит, такой какой-то аргон, и ты его из пушки не расстреляешь, он как был аргон, так и остается аргон. А с другой стороны там какой-то натрий, какой-то раз на воду он пшш и нет. Вот это милость, он отдает себя, вступает в какие-то соединения, а это вообще ничего не отдает. А полупроводники, жизнь, вот она посередине. Кремний, германий, углерод, вот пожалуйста, активная жизнь. То есть мы долго и держимся, и что-то еще делаем, и мы разумные. Вот та крайность, это смерти подобно. Одна буква закона, смерти подобно. Одна милость, без своего предназначения, смерти подобно. И поэтому и если ты раб, если ты чувствуешь какую-то зависимость, у тебя какая-то одна нога хромает. Ты просто, ну не значит, ты стал такой аргон или натрий, но ты по таблице Менделеева спустил или вправо, или влево. Каждый может даже посмотреть, что ты там за этот, за элемент интересный. Ну, ответил типа, да? Вот такой царизм нам светит, вроде просад, да? Ну, значит, тогда мы закончим этот маленький. Да.